Мы откроем Евангелие от Луки, 22 главу, и будем читать с 39 стиха по 46 стих. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: „Молитесь, чтобы не впасть в искушение“. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет“. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: „Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение“». Мы прочитали о событиях, евангельских событиях, повествующих нам о событии, именно что происходило в Гефсиманском саду. Перед этим Иисус Христос с учениками своими совершал последнюю пасхальную вечерю, на которой Он установил новую заповедь – в память о Нем совершать вечерю Господню. И после этого Он вышел с учениками за город, на гору Елеонскую, на небольшое расстояние от Иерусалима с восточной стороны города и вошел в Гефсиманский сад. Он отправился туда, чтобы в одиночестве вести свою духовную борьбу. И мы прочитали в 44 стихе, где говорится, что он был в борении или в агонии. И это слово означает человека, который борется с ужасным страхом. И то, что происходило в Гефсиманском саду, оно являлось основным поворотным моментом в жизни Иисуса Христа. Ведь в то время Он мог еще отказаться от креста. Спасение мира решалось именно в тот момент. Его приход на землю был для особой цели – спасти людей. И подойдя к кульминации служения, его борение в Гефсиманском саду показывает, как трудно было безгрешному Христу принять на себя то, что отвергала его божественная сущность – грех, точнее, наказание, не за свой грех, а за грехи людей. Его борение показывает, что спасение наше не досталось ему легко. Оно стоило ему страданий физических на кресте, мук души и духа всей и божественной, и человеческой сущности, стоило ему жизни». И он говорит своим ученикам в Гефсиманском саду, мы читаем и в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Так начались страдания Сына Божия еще в Гефсиманском саду. Когда мы читаем всю вот эту 22 главу, то видим, что он вошел в Гефсиманский сад в скорби и печали, но вышел оттуда с твердой решимостью. Он вошел в Гефсиманский сад в агонии, вышел же оттуда с победой и миром в душе. И почему так произошло? Потому что он говорил с Богом, общался с Богом Отцом. И как это происходило? Его молитва, беседа с Богом Отцом, мы прочитали 42 стих. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Когда мы читаем этот стих, то наше внимание сразу обращено на вот эти слова «чаша», на чашу. Что означает чаша? Во-первых, о чаше, когда мы говорим не в прямом значении этого слова, а в переносном значении, в образном или духовном смысле, она, чаша, означает полноту чего-то. Чаще всего в псалмах мы находим о чаше. Псалмопевцы говорят, в одних случаях под чашей понимается полнота радости, в других случаях речь идет о горе, страданиях или гневе Божием, и всегда подчеркивается полнота этого. Что Христос называет здесь чашей, которая была перед Ним? В его молитве чаша, о которой он молится, означает полноту страдания, полноту уничижения и смерть, которые ему предстояли. И еще, когда мы рассматриваем 42 стих этой главы, то в этой краткой молитве мы видим, можно сказать, ключевые слова этой молитвы: «Но твоя воля да будет». И эти слова становятся еще понятнее, когда мы знаем, с каким значением, с каким состоянием духа они произносились, даже с каким тоном эти слова «да будет воля твоя» были произнесены. В разных обстоятельствах жизни люди могут по-разному произносить слова «да будет воля твоя», как бы соглашаясь или не соглашаясь с этим. Во-первых, можно произнести эти слова тоном беспомощной покорности, если оказался во власти силы, бороться против которой абсолютно невозможно. И в таком случае эти слова звучат как прощание со всеми надеждами. Также эти слова можно произнести тоном человека, который покорен какой-то силой. Тогда эти слова могут быть признанием полного поражения. Их можно также произнести тоном человека, потерпевшего полную неудачу и осознавшего невозможность осуществить свою мечту. Тогда эти слова звучат мрачным разочарованием, сознавая, что ничего не в силах изменить. И во всех этих ситуациях ощущается внутреннее непринятие той воли, которая предстоит. Но можно произнести эти слова с выражением полного доверия, и именно так их произнес Иисус Христос. Он обращался к Отцу Небесному, обращался к Богу, власть которого и рука которого простиралась и над Ним, и над всем вокруг Него. Он покорился, ибо доверился любящему Отцу. И вот в этом большой урок для нас. Мы так должны молиться: «Да будет воля Твоя, Господь», и не только молиться, но и искать Его волю в жизни нашей, для хождения перед Ним по воле Его и принимать эту волю, и исполнять Его, именно Его волю. Бывает так, что человек, хотя и произносит «Да будет воля Твоя», но внутренне чувствуется, что он желает сказать: «Да изменится воля Твоя, как я хочу, как я запланировал, то, что мне хочется, мне угодно». И это неверный подход, так как наше представление о нашей будущности, наших даже обстоятельствах, оно ограничено. Будущее для нас в неизвестности, только Бог всемогущ и вездесущ. Он в совершенстве знает, что для нас лучше, что для нас необходимо. И у каждого человека есть своя собственная свободная воля. И, может быть, это будет звучать как-то как парадокс, может быть, но именно в христианстве свою свободную волю человек должен подчинить воле Божией для того, чтобы лучшее и самое святое исполнялось в его жизни. В этих стихах, в этом стихе, который мы прочитали, о молитве Иисуса Христа, об исполнении воли Божией, есть и еще один урок. Молитва Его и решимость исполнить волю Божию, она дала Ему силы и в тот момент, и на крестный подвиг. После этой молитвы, а Он молился трижды в Гефсиманском саду, и в конце, что произошло, мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 18 главе, с 4 стиха. «Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: „Кого ищете?“ Ему отвечали: „Иисуса Назарея“. Иисус говорит им: „Это Я“. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: „Это Я“, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: „Кого ищете?“ Они сказали: „Иисуса Назарея“. Иисус отвечал: „Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: „Из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого“». Сила Его была явлена всем пришедшим за Ним. Он мог даже освободиться от их власти. Но несколько раньше он сказал, мы читаем в Евангелии от Матфея, в 26 главе, 53 стих, «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Так должно быть. Это воля Божия для Христа, как помазанника, как Мессии. И воля Бога благая, самая лучшая и совершенная для нас. Ведь человечество веками не могло освободиться от грехов, иметь спасение и оправдание. Все согрешили перед Богом и сами не могли спасти себя никак. Не было ничего, чем или за что Бог мог простить человека. И вот теперь, после того, что совершил на кресте Господь Иисус Христос, о этой новой ситуации пишет апостол Павел в послании Римлянам, 3 глава с 24 стиха мы читаем, «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Так апостол Павел представил путь спасения. Грехи, которые соделаны прежде, или сейчас, когда человек приходит с покаянием к Богу, они прощаются. И в Иисусе Христе мы имеем прощение и спасение, и оно не только в будущем, но оно действенно и сейчас. И все потому, что воля Бога была, на первой странице Евангелия от Матфея мы читаем, «Он спасет людей своих от грехов их». И Сын Божий согласился с этой волей Божией. Пусть в нашей жизни вот этот великий пример Иисуса Христа, как Он верил в Себя в волю Бога Отца, будет ориентиром в нашей христианской жизни, чтобы искали Его волю для нас и исполняли ее, и имели силу от Бога для земной и духовной жизни. Пусть Господь поможет нам во всем этом. Ему да будет слава. Аминь.